Радиозвезда. Жизнь замечательных людей. Бетанкур. Фрагмент из книги Дмитрия Кузнецова читает Игорь Тарадайкин.
В ночь на 28 ноября 1808 года 50-летний Августин Бетанкур прибыл в Санкт-Петербург. Первое, что его поразило – дороги, вымощенные таким неровным булыжником, что были неудобны как для пешеходов, так и для седоков. Не доехав совсем немного до будки таможенников, возле которой горели смоляные факелы, но уже за императорским чугунным вензелем с двуглавым орлом, кучер Бетанкура, швед по происхождению, спрыгнув с козел, при первом же шаге по питерскому тротуару чуть не сломал себе ногу. Проходивший мимо экзекутор, младший таможенник, в зеленом мундире, обшитом бархатом по воротнику и обшлагам, поддержал его, но при этом сам поскользнулся и упал, разбив склянку с чернилами и сломав несколько гусиных перьев. После этого инцидента экипаж Бетанкура продержали на заставе, безо всяких объяснений, более 4 часов. Тогда испанец еще не знал, что по меткому выражению одного иностранца Россия — страна бессмысленных формальностей. «Что собираетесь делать в Петербурге?» — посмотрев документы и подорожную, полученную от русского посланника в Париже, наконец-то задал вопрос дежурный таможенник. Бетанкур не понял вопроса и стал объяснять чиновнику по-французски. Однако таможенник только развел руками и снова заговорил с испанцем по-русски. Не поняв друг друга, обе стороны принялись ждать, пока еще через 2 часа не появился человек, говорящий по-французски и по-испански. Родная речь, хотя и с явно выраженным южноамериканским акцентом, очень обрадовала Бетанкура. Он понял, что, несмотря на 6 часов, проведенных на таможне, в этой стране не все так плохо. «Сколько времени вы собираетесь пробыть в Петербурге?» — расспрашивал его таможенник, говорящий по-испански. «Несколько месяцев. Не посланы ли вы французским правительством изучать наш социальный и политический строй? Нет. Чем намерены заниматься в Петербурге?» Ставя отметку в подорожную, поинтересовался чиновник. «Работать по ведомству водных коммуникаций», — спокойно и с достоинством проговорил Бетанкур. «Неужели в России есть такое ведомство?» — искренне удивился таможенник. «А чем оно занимается?» «Строит мосты», — не вдаваясь в лишние подробности, пояснил Бетанкур. «О, нужное дело», — согласился таможенник и уладил последние формальности с документами и личными вещами иностранца. Причем дорожный НССР испанца был тщательно обыскан и проверен на наличие двойного дна. Больше всего таможенника интересовала не контрабанда, а книги революционного содержания на французском языке. Бетанкур вез с собой несколько томов английского путешественника Уильяма Кокса, изданных в Женеве. Сначала сочинения этого автора вызвали повышенный интерес у чиновника. Но когда он получил в подарок 2 увесистые бутылки Шамбертена урожая прошлого века, интерес к книгам тут же иссяк. Однако 2 дорожных пистолета и часы работы Абрахама Бреге у Бетанкура все же отобрали. Только после этого таможенник отдал команду караульным пропустить экипаж. «Имеете ли вы рекомендательные письма кому-нибудь в Санкт-Петербурге?» — задал последний вопрос чиновник таможенного ведомства. «Нет», — уверенно ответил Бетанкур, хотя и имел несколько таких писем. Еще во Франции русский посланник по-дружески предупредил его, что не нужно быть чересчур откровенным на таможне. А то новые русские знакомые могут попасть под подозрение тайной полиции за связь с французами. Россия стояла на пороге войны. На вопрос Бетанкура, почему у него конфисковали пистолеты и часы, таможенник ответил, что их он сможет получить обратно, когда решит покинуть Санкт-Петербург и Россию. Но никакой бумаги, удостоверяющей изъятие, Бетанкур не получил. Таможенник, говоривший по-испански, куда-то пропал, а оставшийся не говорил ни по-испански, ни по-французски. Черно-белый полосатый шлагбаум подняли, и экипаж въехал в город. Надо сказать, что в дороге Бетанкур расстался с двумя кожаными саквояжами с зимней одеждой, купленной в Париже специально для поездки в Россию. Между Копорьем и Петербургом не было ни одной почтовой станции. Чтобы переночевать или пообедать, нужно было заезжать в частные дома. Крестьяне здесь не только пахали, но и поджидали заплутавшие экипажи, чтобы обворовывать их. Остановившись на ночлег на одном постоялом дворе, Бетанкур не досчитался в своем экипаже двух больших, туго набитых саквояжей. Как это произошло, не мог объяснить никто, даже кучер-швед, хорошо знавший эти места. Бетанкур пересек таможенную заставу рано утром. Город еще спал, но одинокие дрожки то и дело попадались навстречу. Бетанкур заметил, что шапки всех встречных извозчиков походили на баскский национальный головной убор, шляпу с тонкими полями и плоским колпачком, расширяющимся кверху. А все всадники, и молодые, и старые, носили бороду. Кафтаны русских извозчиков были из синего, темно-зеленого или серого сукна, без воротника, не спадающие широкими складками, перехваченные в поясе ярким шелковым или шерстяным кушаком. Поравнявшись с экипажем Бетанкура, они кричали: «Дорогу! Дай дорогу, Бога в вашу мать!» «Бога в вашу мать» было первым русским выражением, которое запомнил Бетанкур. Потом уже, при строительстве Исаакиевского собора или московского экзерцергауза, он часто использовал его, давая выход своему испанскому темпераменту. А пока путь въехавшего в город экипажа лежал на Миллионную улицу, где для Бетанкура уже несколько дней назад были приготовлены комнаты в доме знаменитого масона армянского происхождения Петра Макаровича Маничарова. Экипаж свернул к Михайловскому замку и медленно покатил по набережной Фонтанки. Ни Бетанкур, ни сам город еще не знали, сколько они сделают друг для друга. Испанец с усталым равнодушием взирал на чуждую архитектуру, а город посыпал его мокрым снегом, сразу таявшим под копытами лошадей. Поначалу архитектура города показалась Бетанкуру похожей на казарму. Настолько все было тихо и размеренно. Ближе к Невской перспективе стали попадаться скачущие галопом офицеры. За окном мелькнула первая красивая женская личка. Бетанкур оживился и полез в карман за часами. Но тут карета чуть не столкнулась с фельдъегерской коляской, и Бетанкур сильно ударился о дверную ручку экипажа. Боль, пронзившая правый локтевой нерв, была столь сильна, что он тут же забыл и про часы, и про женское личко. Когда боль утихла, рыжий четырехугольный массив угрюмо выплыл навстречу Бетанкуру, но он не успел рассмотреть его. Тогда он еще не знал, что это был Михайловский замок, где несколько лет назад убили русского царя Павла I. Внимание испанца больше привлек заурядный деревянный мост через Фонтанку. Он не мог припомнить, когда в Европе встречал столь ветхое строение, да еще в центре столичного города. Может быть, такой мост он видел в Бадахосе, родном городе Мануэля Годоя, в испанской провинции Эстремадура. «Да нет», — подумал Бетанкур, — «тот, пожалуй, был прочнее». В доме Маничарова Бетанкура встретил управляющий, месье Перрон. Обрусевший француз, отец которого когда-то отправился в Россию зарабатывать деньги и обучать дворянских детей французской грамматике, да так и не вернулся на родину. Месье Перрон, потерявший отца в раннем возрасте, говорил на отвратительном французском языке, но при этом был любезен, ласков и обходителен. Он проводил Бетанкура сначала в верхние апартаменты, а потом в столовую. Пока кучер и прислуга распаковывали чемоданы, усталый Бетанкур принялся завтракать. Сам Петр Макарович Маничаров его не встречал, так как еще не вернулся после очередной карточной игры у князя Юсупова. Несмотря на ранний час, Бетанкуру подали фаршированную каштанами утку, горячие блины со сметаной и черной икрой. Августин очень удивился. Он не думал, что каштаны употребляют в пищу еще где-нибудь, кроме Франции и Испании. После Французской революции эти съедобные плоды вошли в моду и стали неотъемлемой частью парижской кухни. Однако то, что их умеют великолепно готовить и в России, для него оказалось полной неожиданностью. Бетанкур обожал каштаны. Он называл их «черными трюфелями». Позднее управляющий объяснил Бетанкуру, что в Петербурге половина русской кухни — французская. В доме же армянина Маничарова все старались сделать на французский лад. Но так как сам месье Перрон во Франции никогда не был, не всегда получалось удачно. Как только Бетанкур приступил к трапезе, дом Маничарова заходил ходуном. Лакеи забегали, горничные засуетились, истопники принялись рьяно подбрасывать дрова в камины и печи, швейцар, бывший екатерининский драгун, вытянулся по-военному у парадных резных дверей. Даже настенные механические часы из золоченой и патинированной бронзы сначала страшно зашипели, а потом громко и мелодично забили. «А-а-а, гниды!» — послышался снизу зычный голос хозяина. «Стоит дом на полчаса оставить, как все прахом пошло! Где Федька? Подать сюда шельмеца!» Откуда-то срочно привели заспанного седого мужика в ситцевом исподнем, помощника управляющего. «Я тебя что просил?» — закричал Маничаров, угрожающе застучав тростью по мраморному полу, на котором в шахматном порядке чередовались белые и черные клетки. «Что?» — заспанно, но не испуганно, сверкая еще крепкими зубами, переспросил Федор. «Свечку за здравие в церкви поставил?»
«Поставил».
«Попу денег дал?»
«Дал».
«Он Бога просил, чтобы я сегодня ночью в карты не проиграл?»
«А я почем знаю?» «Наверное, просил. Я при нем свечку не держал. Если бы вы мне столько денег дали, я бы до самого Бога сам дошел и все бы ему про вас обсказал. Уж мы б с ним столковались. Не богокульствуй!» Скидывая с плеч и передавая швейцару шубу на собольем подкладе, процедил сквозь губу выпивший Маничаров. «Руки-ноги отнимутся, язык отсохнет. Над Богом смеяться грешно. А над людьми?» — поинтересовался Федор. «А что над людьми?» — закатил глаза Маничаров. «Люди грязь. Только прикажи, бабы новых нарожают». «Где Перрон?»
«Иностранц принимает», — пояснил помощник управляющего, пряча в штаны ладонь, когда-то помятую колесом мортиры и оттого всегда скрюченную.
«Какого иностранца?»
«Родственника?» «Гнать всех дармоедов в шею, чтобы духу их в моем доме не было!» Сорокалетний Маничаров, тяжело пыхтя, поднялся по широкой мраморной лестнице на второй этаж, шумно задев коленом кресло, обитое голубым грезетом, опрокинул его на пол и, скользя по инкрустированному паркету, прошел вдоль трильяжа. Слуга в ливрее, держа в одной руке канделябр с шестью свечами, распахнул перед ним дверь в столовую, где за овальным столом, накрытым белой скатертью, сидел Августин Хосе Педро дель Кармен Доминго де Канделария, Бетанкур и Малина. «Августин!» — подпрыгнув от восторга и радостно разведя руки в стороны, закричал Маничаров. «Я вас уже пятые сутки жду! Николай Петрович Румянцев справлялся о вас! Как вы, как доехали?» На потолке пухлые купидоны, оседлавшие дельфинов, увидев такую трогательную встречу, затрубили в раковины и принялись весело кружить вдоль берегов озера, в центре которого возвышалась мраморная стела. С мелкими приключениями, бодро встав из-за стола и дружески обняв хозяина, ответил Бетанкур. «Что вы пьете?» — удивился Маничаров. «Клюквенный морс? Какая гадость! Они вам даже пива не предложили!» «Шампанского!» — повелительно крикнул он управляющему. «Позвольте, ну какое шампанское в столь ранний час?» — смутился Бетанкур. «Какой ранний?» — удивился Маничаров. «У меня еще вечер не кончился. Да и вы, я вижу, после дороги не спали». «Ты что стоишь?» — накинулся он на Перрона. «Не слышал, что я сказал? Шампанского!» Принесли шесть бутылок французского шампанского, без этикеток, явно доставленных в Россию контрабандным путем через Англию или Голландию.
Сегодня во дворце князя Юсупова кастраты из Флоренции великолепно пели арии на слова аббата Метастазио, — проговорил Манечаров. «А вы любите музыку?»
«Люблю»,
— недолго подумав, ответил Бетанкур. «А какую?» — стал допытываться Петр Макарович, отпивая из хрустального бокала первый глоток шампанского.
«Барочную. Плеели. Гайдна».
«В России барочную музыку почитают за дурной вкус», — сказал Манечаров. И неожиданно признался. «А мне вот нравится, как играют кобзари».
«Кто такие кобзари?» — полюбопытствовал Бетанкур.
«Украинцы. Они играют на кобзе. Щипковом инструменте. Очень красивом. Вроде балалайки? Нет. Скорее гусли».
«А когда приедет ваша жена с детьми?» — заботливо поинтересовался Манечаров.
«Если не ошибаюсь, у вас их трое».
«Четверо», — ответил Бетанкур.
«Каролина, Аделина, Матильда и 4-летний Альфонсо. Ожидаю, что в Петербурге они будут в марте.
Тем же маршрутом, что и вы?»
«Думаю, да. На голландском корабле до Ревеля, а там в почтовой карете через Копорье в Петербург».
«Девка нужна?» — совсем неожиданно для Бетанкура поинтересовался Манечаров.
«Зачем?» — удивился испанец.
«Как зачем?» — не понял Петр Макарович.
«Пока жена не приехала. Нужду справить.
Только вчера из Пензы мне троих совсем молоденьких и еще не испорченных прислали. Сам еще не пробовал. Уступаю».
«Слышал, скоро царь у вас собирается крепостное право отменить?» — поинтересовался Бетанкур.
«Собирается», — согласился Манечаров. «Спиранский даже реформу готовит. Но ничего у них не выйдет.
Почему?»
«Потому что первый крепостник в России — православная церковь. А своих крестьян и землю она никому не отдаст».
«Но так отберут, как сделали во Франции», — предостерег Бетанкур.
«Вот когда отберут, тогда и отберут. А пока свою собственность попы даже царю отдавать не намерены.
Ну, пора и спать», — посмотрев на часы и сильно зевнув, сказал Петр Макарович.
«Сегодня вечером, за ужином или за обедом, потолкуем обо всем».
«А вы письмо от Бриге привезли?»
«Должен был привезти», — осерчал Бетанкур.
«Но оно осталось в украденном саквояже».
Год назад Августин де Бетанкур уже приезжал в Петербург по приглашению князя Румянцева, чтобы познакомиться с городом и оценить свои перспективы. Первый визит в Россию испанский генерал назвал «Тентар Альбадо» — «Нащупывать брод». Внимательный читатель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» 19 ноября 1807 года мог прочесть следующее. «Из Гродно гешпанской службы генерал Бетанкур живет в трактире Париж». Однако почему в трактире, а не в гостинице? Дело в том, что в начале XIX века приличных гостиниц, не говоря уже о роскошных, в Петербурге не было ни одной. Все дома в городе были небольшие, деревянные, и только в самом центре несколько каменных. Тротуаров тоже не было, ходили под дощатым настилом. Приезжавшие в столицу из других городов останавливались по старинному русскому обычаю у родных или знакомых. Трактир, где поселился Бетанкур, находился на Малой морской улице, названной так потому, что на этом месте прежде находились морские слободы, населенные людьми морского дела, то есть матросами и мастеровыми, приписанными к адмиралтейству. Все три окна меблированных комнат на втором этаже, который занимал Бетанкур, выходили на Исаакиевскую площадь, а точнее на одноименный собор, заложенный архитектором Ринальди в царствование Екатерины II, но потом варварски перестроенный архитектором Бреной по приказу русского царя Павла I, ненавидевшего все, что сделала его любимая мать. Первое, что пришло в голову Августину де Бетанкуру, когда он увидел собор, — желание его переделать. Уж слишком уродлив он показался испанскому инженеру. Во всем, что касалось архитектуры и городского строительства, у него был безупречный вкус.
Еще в бытность в королевской школе святого Исидора, где он изучал арифметику, алгебру, геометрию и тригонометрию, Бетанкур параллельно учился в школе изящных искусств святого Фернанда. Там его учителями были Дон Висенте Дурана и знаменитый испанский живописец Себастьян Маэлья. Несмотря на то, что Франсиско Гойя был на 12 лет старше Бетанкура, в школе изящных искусств у них сложились дружеские отношения. В дальнейшем они даже заседали вместе в Мадриде в Совете Королевской Академии Художеств. Уже в первый приезд в Петербург у Бетанкура состоялась встреча с Александром I, длившаяся более 2 часов. Она проходила в Каменноостровском дворце. Александр, ему только что исполнилось 30 лет, очаровал Бетанкура. Царь говорил на прекрасном французском, был приветлив до любезности и, самое главное, всем своим видом показывал, что весьма ценит прежние заслуги Бетанкура. Самым веским аргументом в пользу переезда испанца в Россию стало то, что здесь он получит колоссальные возможности для воплощения своих инженерных замыслов. В 1807 году, после битвы под Прейси-Шейлау, мир оказался поделен надвое. Западная Европа отошла к Наполеону, Восточная Европа и Азия — к Александру I. Отправиться в Англию Бетанкур не мог. Напомним, что несколько лет назад его выслали оттуда. Уплыть в Латинскую Америку тоже. Английская эскадра, крейсируя в Атлантике, разорвала пуповину, связывающую Испанию с колониями. Бетанкуру оставалась только Россия. А Александр I помог испанскому генералу сделать выбор, пообещав крупное вознаграждение. Вот что писал Августин Бетанкур в письме старшему брату об этой встрече. «Я оставил семью в Париже и прибыл сюда, чтобы прозондировать почву, и был прекрасно встречен императором, который мне сделал через посредника очень выгодное предложение, если я поступлю к нему на службу». В тот же день Бетанкур был приглашен на бал в Зимнем дворце, где танцевал и беседовал с вдовствующей императрицей Марией Федоровной, женой Павла I и матерью Александра. Русский царь хорошо понимал, что Бетанкур — знаковая фигура у себя на родине и присягал на верность испанскому королю, поэтому он не может быстро отказаться от своих обязанностей и сразу же переехать в Россию. Для улаживания дел необходимо время. И Александр I такое время Бетанкуру дал. Ровно через 12 месяцев, в конце ноября 1808 года, Бетанкур снова прибыл в Петербург.